Глава 7. Несмотря на усталость, я встаю еще до рассвета. В этот раз никаких снов не снилось, но воспоминания о тревожных слухах, которые мы узнали вчера, давят на меня и портят настроение. Зная, что при постоялом дворе в Тиале часто есть небольшие купальни, я решаю, что вымыться перед долгой дорогой не помешает. Неизвестно, когда в следующий раз выпадет такая возможность. Придя в купальню, я с облегчением понимаю, что нахожусь здесь одна. Провожу какое-то время, методично натираю кожу жесткой щеткой с мылом, пытаясь отогнать навязчивые мысли. Вчера я уснула, не успев обдумать услышанное более подробно. И мне все еще не ясно кое-что. Если Илос и его потомки, ветвь Калануа, обладают настолько устрашающей силой, как говорят, то почему они позволили кораблям Каидана подойти к своим землям? Почему просто не разделаются с захватчиками? Есть ли какая-то причина? Или они выжидают? Да, скорее всего, они так и поступят, если угроза окажется близко. Просто уничтожат противника. Я задумчиво киваю, приходя к самому подходящему выводу, и немного успокаиваюсь. Я промываю волосы, заворачиваюсь в полотенце, и, протерев запотевшее зеркало, смотрю на свое отражение. Левая радужка опять стала бледнее. Действие настойки заканчивается. Также замечаю, что кожа на руках едва заметно потемнела. Скорее всего, немного загорела после целого дня в лодке, а под глазами появились темные круги. Я насухо вытираюсь полотенцем, натягиваю черные штаны и бежевую льняную рубашку поверх топа. Погода в Тиале стоит слишком теплая, поэтому я выбираю самую легкую одежду, а мантию сворачиваю и прячу в сумку. Все еще влажные волосы я скручиваю в свободный пучок на голове. Эту прическу меня научила делать Лайла. В Тиале многие девушки носят подобную ради удобства, и я с ними согласна. Если бы мой разрез глаз был другим, а кожа светлее, то здесь меня могли бы даже принять за свою. Наклонив голову, я смотрю на себя в зеркало и слегка улыбаюсь этой мысли. Вернувшись в комнату, я складываю вещи в сумку, закрепляю клинки на пояснице и в этот раз не забываю капнуть настойку в глаз. Закончив собираться, я спускаюсь в таверну на завтрак и встречаю там Эллиота и Дарена. Оказывается, эти двое пришли сюда за несколько минут до меня. В зале, кроме них, пока никого нет». И Даррен спокойно сидит без капюшона. Я обращаю внимание, что он тоже решил убрать теплую мантию и надел почти такую же, как и у меня, рубашку, но светло-серого оттенка. «Ты случаем не половину своего гардероба захватил?» Улыбаясь, бросаю я другу, подсаживаясь рядом. Зная, как много внимания он уделяет внешнему виду, ничуть не удивлюсь утвердительному ответу. Даррен, показывая в улыбке свои белые зубы, поворачивается ко мне. «Захватил только черные, серые и бежевые», — отвечает он и хмыкает, подпирая голову рукой. «Если уж на тебя мое обаяние не действует, то, может, хоть на других лосейцев удастся произвести хорошее впечатление, надевая одежды их любимых цветов». Я открываю рот, готовая сказать что-нибудь саркастичное, вступаю в привычный обмен колкостями, но не успеваю. Возле нашего столика появляется уже знакомая миниатюрная тиалейка для того, чтобы принять заказ. Ее взгляд падает на Даррена. Вместо того, чтобы как-то прикрыть волосы, парень еще больше усложняет ситуацию, посылая девушке лучезарную улыбку, за что получает от меня достаточно сильный пинок по ноге под столом. Ухмылка Кахари идет трещинами, становясь похожей на болезненную гримасу. «Принесите нам что-нибудь сладкое на завтрак. И чай», — просит Эллиот, также неодобрительно бросая взгляд на парня. Девушка уходит, но по пути от нашего столика и до кухни часто оборачивается и удивленно таращится на Даррена. «У тебя там металл в ботинке, что ли? Или просто ноги такие тяжелые?» Кахари морщится и трет место удара. «Нет». У Роя на занятиях тренировалась отвешивать пинки, так что следи за своим поведением. Ядовито улыбаюсь я другу. Когда Тиалейка возвращается с заказом, Даррен уже старается меньше привлекать внимание, Он наклоняет голову вниз так, что светлые волосы падают на глаза. И как только порция блинчиков оказывается перед ним на столе, моментально приступает к завтраку.
«Вы должны были двигаться прямо по территории Илоса, но теперь ваш путь окажется длиннее», — говорит Эллиот серьезным тоном, медленно пережевывая свою еду. «Всегда идите вдоль Теневого залива. Вы сразу поймете, что пересекли границу Илоса. Тяжело не заметить, когда зелень сменяется пустыней, а дальше найдете дорогу. Скорее всего, отсюда путь займет 2 дня и 2 ночи».
Я внимательно слушаю, запоминая информацию.
«В Илосе часто бывают песчаные бури. Обязательно отыщите торговцев и купите защитные маски».
Мы с Дарреном киваем, вспоминая историю о беспощадном песке, который забивается в любую щель.
«И запаситесь едой и водой перед тем, как пойти в пустыню. Зной и жажда — ваши главные враги».
Эллиот продолжает деловито перечислять проблемы, с которыми мы можем столкнуться на пути, однако при этом все время смотрит в свою тарелку. Его лицо кажется расслабленным, почти скучающим, но по голосу и словам заметно, что мужчина за нас переживает. Я стараюсь подавить улыбку. Они и вправду похожи с Мальтой. Скрывают заботу за маской раздражения или безразличия.
«Говорят, столица Илоса, Паргада, прекрасна, как звезда в песках».
На лице Исарийца вдруг появляется мечтательное выражение. Пару раз я уже встречала подобный взгляд у некоторых путешественников, которые из любопытства приезжали на острова. Он выдает жажду странствий, желание увидеть все возможное, мечту узнать тайны других народов.
«А что вы можете рассказать о торжествах в честь конца черной зимы?» — внезапно спрашивает Кахари.
«Я и Эллиот озадаченно поворачиваемся к нему».
«Ты не знаешь о празднике?»
— капитан в замешательстве смотрит на парня.
«Мой отец исариец. Они не отмечают эту дату, так как именно в этот день погибла Тейла. Сколько бы я ни спрашивал, он лишь ругался, называя это святотатством и неуважением к принцессе.
Мама родилась в Илосе, но там, как и в Каидане, особо не празднуют этот день. Только в Тейле торжества проводят с размахом. Мама ответила, что никогда не была в Астаре, поэтому знает разве что рассказы о других», — пожимает плечами Даррен.
«Но вчера люди в таверне упомянули праздник, и мне вдруг стало интересно. Эллиот, ты ведь исариец. Ты согласен с моим отцом?»
«Я действительно родился в Исаре», — кивает мужчина. «Но все детство жил то на родине, то в Тиале, и спокойно отношусь к этому торжеству, не считая его чем-то неправильным, хотя сам был на празднике только однажды».
«Торжества в честь конца черной зимы также называют Хокхан», — начинаю пояснять я другу. Лайла говорила, что они длятся 2 дня. Первый — день поминок Тейлы. Жители облачаются в белые одежды, так как именно этот цвет знаменует скорбь. Также все стараются молчать, тишиной стремясь почтить память принцессы. Вечером же по рекам и каналам города в сторону океана запускают зажженные фонарики. Огонь — символ Тиалы, вода — Шейна. Такие разные стихии вместе в этот момент служат знаком родства, частью единства, как были едины по крови Тиала и истинный предок тиелийцев — Шейн. Пока я рассказываю, меня теплой волной окутывают воспоминания о том, что именно истории Лайлы о ее родной стране потихоньку вытащили меня из пучины страха и отчаяния, когда я плакала ночами, скучая по семье, которую даже не могла вспомнить. Тогда, сидя с новой матерью перед камином, я восторженно представляла ночные каналы, заполненные дрейфующими зажженными фонариками, и забывала о своей беде. «А на следующий день проходит карнавал», — продолжаю я.
«Весь город пестрит, украшенный яркими цветами и огнями бумажных фонарей. На всех улицах проводятся различные представления. Стучат барабаны и до самой ночи, а иногда и до утра звучат песни. Самые главные представления проводятся на площади перед дворцом,
потому что в этот день король Юн с семьей выходит, чтобы насладиться праздником вместе с народом.
Я слышал, что в этот день они демонстрируют наследие Шейна и управляют водой. Показывают, что тиелийцам нечего переживать, ведь они под их покровительством.
Согласно кивает Эллиот, дополняя мой рассказ.
Но самому мне не удалось посетить подобные представления.
После того, как наши тарелки пустеют, мы расплачиваемся, берем свои вещи и покидаем постоялый двор. Свернув на главную дорогу, мы все замираем, понимая, что пришло время расставания. Здесь наши пути разойдутся. Спасибо тебе, Эллиот. Скорее всего, ты спас нам жизнь. Даррен на прощание пожимает руку капитану. Тот отмахивается, заметно, что такие комплименты его немного смущают.
«Ты вернешься на острова?» — спрашиваю я Эллиота.
«Вначале я собирался так поступить, но ночью решил, что там меня ничего не держит», — честно признается мужчина. «Как бы я ни ненавидел эту старую каргу Мальту, я попытаюсь узнать, куда ее забрали». А еще хочу выяснить, насколько правдивым был тот слух про свадьбу принцессы Айлы. Если там есть хоть крупица истины, боюсь, что мы все окажемся на пороге новых разрушений.
Я понимающе киваю в ответ и больше ни о чем не спрашиваю, молча наблюдая, как Эллиот разворачивается и шагает в сторону моря. Еще некоторое время мы с Дарреном смотрим вслед удаляющейся фигуре, а потом отправляемся в противоположную сторону, вглубь континента.